В России уже несколько месяцев закрыты границы с внешним миром. Попасть в другую страну почти невозможно. Но есть исключения. Например, рейсы, которые летают за российскими гражданами, или бизнес-джеты и частные самолеты. Но закрытые границы сегодня – это все-таки временная мера, рассчитанная на несколько месяцев. А что если бы наши границы были бы закрыты навсегда? Что если бы за нелегальное пересечение территории нас наказывали бы уголовными сроками или признавали психически больными? И что если бы даже за попытку приблизиться к посольству США нас бы сразу задерживали люди в форме? Кажется, что все это из области фантастики. Но как бы не так. Это наша с вами недавняя история. В шестом эпизоде подкаста «Россия закрывается» мы рассказываем истории людей, которые бежали или пытались бежать из Советского Союза за несколько лет до перестройки. Как и зачем они это делали, что их ждало в случае неудачи и не жалеют ли они об этом сегодня. Обо всем об этом в новом выпуске подкаста «Россия закрывается». А для начала небольшой экскурс в историю. Границы советского государства закрылись не сразу. В 20-е годы прошлого века правительство было радо тому, что все, кто не сочувствует режиму, уезжают. Всего с 1917 года по конец 1920-х страну покинули около 4 миллионов человек. Закрытием границ советское правительство озаботилось только в 30-е. Ненадолго заглянуть за железный занавес позволялось лишь работникам МИДа, номенклатуре и избранным деятелям культуры. Выехать можно было с разрешения отдела виз и регистрации МВД. Фактически же его выдавали в КГБ. Тем, кому удавалось его получить, ездили в основном по турпутевке в социалистические страны – Польшу, Болгарию, ГДР, Чехословакию. В 70-е годы СССР покинуло около полумиллиона человек. После разрыва отношений с Израилем в 1967 году советским евреям разрешили эмигрировать из страны, но уезжали не только евреи, а, например, многие известные диссиденты, а также конфликтовавшие с режимом писатели – Бродский, Солженицын, Олешковский, Довлатов, Галич и другие. Но что делать, если вы не диссидент, не из номенклатуры и других оснований у вас тоже нет? А вот уехать из страны все равно хочется. Выход один – бежать. Вплавь, через леса или по воздуху. Советский диссидент, исследователь Олег Софяник в своем фейсбуке и на сайте собрал информацию о сотнях удачных и неудачных попытках граждан Советского Союза бежать за рубеж. Каким же образом люди все-таки убегали из закрытой страны? Мы спросили об этом у Олега Софяника.
Всегда люди пытались бежать, были побеги в 50-е, в 60-е годы. Просто в 80-е более стало... Было уже много правозащитных организаций, которые там полулегально действовали в Советском Союзе. Была там хроника текущих событий, бюллетень «Вести из СССР», бюллетень «В». Как бы уже какие-то случаи фиксировались, придавались гласности в самиздате или на Западе. Ту же турецкую границу, советско-турецкую границу в Грузии, в Армении и там по Черному морю ежегодно пыталось пересечь до 2000 человек. Это через Черное море на лодках надувных, на матрасах надувных были попытки вплавь даже и сухопутную границу, это вот Грузия, Армения. Но удавалось только единицам. Там были сотни попыток добраться вплавь из Батуми вот, в Турцию, вплавь, потому что там 18 километров было всего до турецкой границы. Но там была настолько плотная охрана. Вдоль пляжа каждые 1000 метров стоял пограничный пост, это пост технического наблюдения ПТН. Вышка пограничная, радары, локаторы, 200-300 метров от берега курсировали небольшие пограничные катера, а дальше уже стояли уже сторожевики. Постоянно был облет, вот днем постоянно вертолеты, самолеты погранавиации летали. В общем-то, было таких два варианта. Либо нелегальный переход границы, очень много людей, которые врывались там в иностранное посольство, там, просили политическое убежище. В основном, как правило, им отказывали. Большая сила притяжения была для беглецов потенциальных, это вот западное посольство в Москве. Если до 89 года, то есть людей, которые пытались пройти в посольство, там тут же арестовывали, вот, человек мог получить там срок за хулиганство, если он врывался в посольство или за сопротивление там работникам милиции, либо попасть в психушку, а уже с 89-го посольство допускали абсолютно всех. Ну, конечно, больше всего пытались бежать в Турцию, потому что эта страна никого не выдавала, и люди там через какое-то время уже попадали на Запад, в основном в ФРГ, потом в США, в Австралию, ну, кто куда. Было очень много побегов, попыток побега в Швецию, из Прибалтики, ну, была очень сильная там охрана границ. Вот, я лично знаю, вот у меня приятель Валерий Дучак, вот он ушел в Швецию в августе 1984 года, причем из Клайпеды ушел, а это довольно большое расстояние, там порядка 500 километров. Он на надувной лодке ушел в Швецию, у него был мощный мотор подвесной, он спрятал ее на берегу, хотя сам он жил в Таллине, а работал каменщиком. Там он приехал в Клайпеду, и вышел в море, ему вот просто везло, вот такая улыбка фортуны, пограничники его не заметили, советские. А буквально уже вот ночью вышел, уже вечером он встретил шведский траулер рыболовецкий, который его взяли на борт, но они сказали, мы тут сейчас в море, давай ты дня три побудешь у нас, а потом мы идем на остров Готланд. И вот они пришли на Готланд, он уже там сдался шведским властям. И вот его там есть морской музей на острове Готланд. Его лодка, на которой он бежал, там находится в этом музее. Через Черное море было, в общем-то, мало удачных побегов. Это самый знаменитый побег питерского художника Олега Саханевича и Геннадия Гаврилова, которые выпрыгнули с теплохода «Россия» ночью, круизного теплохода, который шел из Ялты в Новороссийск, а он достаточно далеко был в открытом море, там порядка 50-60 километров от берега. И ночью они надули эту, это был август 67 года, надули эту лодку, которую Саханевич купил только один раз, в смысле купил в Киеве в спортоварах и надувал один раз дома. Они не тренировались. И вот на вот этой лодке надувной они вдвоем за 10 дней доплыли до турецкого берега. Саханевич потом написал замечательную книгу «Только невозможное» называется, об этом побеге.
А что ждало тех, кто попадался властям, говорит Олег Софяник.
Там, в общем-то, было две статьи, инкриминировалось. То есть, либо это покушение на измену Родины, вот, либо измена Родины. Но измена Родины, она считалась, если ты уже перешел границу, да, если ты не тебя ловили в попытке, это было покушение на измену Родины. Либо незаконный переход границы. Но покушение на измену Родины шло где-то от 7 до 15, а незаконный переход от 6 месяцев до 3 лет.
Вообще-то Олег Софяник и сам пытался бежать из СССР еще в 80-е годы. 16-летнего Софяника привлекали книги о русских революционерах, и он сравнивал Советский Союз с царской Россией. Он учился в Севастопольской школе и вместе с соратниками распространял листовки, призывающие к свержению кровавого режима. Только вот КГБ оказалось сильнее, чем царские жандармы. Сотрудники не раз ловили Софяника и предупреждали, что в Советском Союзе революция никому не нужна. Советские граждане сами приносят листовки чекистам и просят изолировать Олега и его приятелей от общества. Тогда Софяник понял, что пора бежать из Советского Союза.
Информации было очень мало, как можно было переходить границу. Изучал его там в библиотеках, брал книги о советских пограничниках. Потом был такой журнал «Пограничник» ежемесячный. Там были такие даже информация какая-то проскальзывала о задержании нарушителей на разных участках. И я понял, что сухопутную границу переходить вообще бессмысленно, потому что очень сложная система там, во-первых, заграждений инженерных, постов технического наблюдения, электронной сигнализации, плюс самообмен. Местность незнакомая. Поэтому ну, решил море, что море нет заграждений. Катера сторожевые, авиация. Но, тем не менее, уйти, в принципе, можно. Вполне реально. Я не занимался плаванием, а специально устроился на спасательную станцию. Целенаправленно, чтобы научиться грести на лодке, потому что я не мог. Как-то мне попалась книга «Дозорные западных рубежей». И там описывался случай, что один бывший военный выбрался через иллюминатор круизного теплохода на Черном море. Мы его очень долго искали и нашли там через несколько дней у моря. И я понял, что это шанс, что так вот можно сбежать, потому что суда идут достаточно далеко от берега. У меня как бы и с родными были напряженные отношения, поскольку они не разделяли мои взгляды. И как таковых друзей у меня на тот момент не было, поэтому вот этого страха не было абсолютно. Страха тюрьмы даже не было, потому что мне было интересно, если меня поймают, у меня отправят в политзону, я встречусь с интересными людьми. Это даже было бы здорово, по-моему. Год готовлюсь, в июне 85-го я беру билет на теплоход Батуми-Ялта. Я просто, это была разведывательная такая поездка, посмотреть, что как. Я понимаю, что летом делать сложно, потому что летом полно туристов на теплоходе. Люди гуляют, сидят в ресторанах, пьют на палубе. То есть выпрыгнуть незамеченным летом с кормы теплохода, с кормы, Ну, это практически ночью невозможно, потому что ночью еще на корме сажали, вот, видимо, уже зная, что были такие попытки к бегству, сажали матросов вахтенных, вот они сидели там, наблюдали. Поэтому я решил, что самое лучшее будет время осень, народу мало, именно октябрь, уже как бы, там, сезон заканчивается в сентябре. И вот так получилось, что вот 25 октября я взял билет в Севастополе до Батуми и 27 октября выпрыгнул за борт. У меня был рюкзак с лодкой, печенье, шоколад. Жары такой не было, поэтому воды я брал немного, потому что оно не было. И действительно, оно мне еще осталось, когда меня задерживали. Прыгнул, одел жилет спасательный. А почему жилет? Чтобы не затянуло под винты. Потому что во время прыжка, там же работают винты, а он может отнести, а может начать затягивать. Ну, уже в море надул этой лягушкой. Такие были лягушки, ручные насосы. Он ножной, в принципе. Но я дома тренировался надувать лодку руками. Ну, уже надул ее. Это лисичанка лодка была. Весь мокрый залез. Вот. Ну и погреб.
В воде, в открытом море, Софьяник провел около 3 дней.
Октябрь, вода была 20 с чем-то в районе Абхазии, но все равно ночью холодно. Древние греки делили людей на живых, на мертвых и на тех, кто в море. Да, человек, кто в море, он уже и не живой, и не мертвый, он уже ушел из мира людей. Он уже находится совершенно в иной среде, в среде, в общем-то, враждебной человеку. Он уже как бы пленник стихии, нужно эту стихию преодолевать. Да, 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 мне было уже, ну, как бы мне нечего было терять, и я уже ушел. Просто я уже не мог так оставаться, жить, потому что на этой свободе, так называемой, относительно большой зоне, как называли Советский Союз. Вообще. И вот потом уже это получилось у меня между Сухуми и Поти, потому что в Поти шло югославский танкер, который меня встретил буквально впритык. Они мне стали по-английски, потом я английским не владел тогда, потом они же югославы, то есть они сербо-хорватские, они уже по-русски стали говорить языки-то ближние. Я говорю, нет, мне не надо в Поти, я говорю, спортсмен на тренировках, ну, типа экстремальный заплыв. А хорошо, они смеются, пошли дальше, но пограничников они предупредили. И уже предупредили пограничников, потому что это было, я их встретил где-то, наверное, порядка 11 утра, и уже часа через 3 надо мной завис уже самолет уже. И он уже не улетал, потом же смотрю, идет катер. Ну и все уже. Там люди с автоматами уже, вот, матросы, все, не двигаться. А вот после этого, да, потом задержание, катер привезли в Сухуми, затем морские пограничники добросили, потом передают сухопутным, потом КГБ Абхазии, потом следственный изолятор в Дранда, затем этап симферопольскую тюрьму, а потом уже психбольница. Ну, слава богу, общего типа, потому что начиналась перестройка, уже так не карали строго, как если бы это было 10 лет назад. Около года я пробыл там. Да, потом вышел.
У Олега Софьяника перебраться в Турцию не вышло, но удачные попытки все-таки были. В 1962 году Петр Патрушев, например, смог преодолеть почти 20 километров пути по морю и вплавь добрался из Батуми в Турцию, где попросил политического убежища и позже эмигрировал в США. В 1974 году океанолог Станислав Курилов накопил денег на поездку на круизном лайнере, который следовал из Владивостока к экватору, и ночью в ластах и маске спрыгнул с борта. Затем, как он сам рассказывает, плыл без снаряжения около 3 суток, пока не достиг побережья Филиппинских островов. Курилов написал об этом целую книгу. Да и вообще, о побегах советских граждан написано очень много книг. Пишут их в основном сами участники, где детально рассказывают о том, как они готовились к этому. Еще один случай произошел в 1985 году. Московские инженеры Олег Емельянов и Марат Каримов решили отправиться в Турцию из Анапы. Первые сутки шли с мотором, а потом под парусом. Их путешествие длилось 6 дней. Их не замечали советские и турецкие суда. Им удалось пережить шторм и добраться до турецкого берега. Таких историй и правда много. Разумеется, о каждой из них можно бесконечно долго рассказывать. Все эти истории не несли угрозы никому, кроме самих беженцев. Но были и другие случаи, когда люди сбегали из Советского Союза, подвергая опасности не только свою жизнь, но и чужую. Одну из них команде 29 рассказал советский летчик Шамиль Альмурадов, который в 1985 году угнал пассажирский самолет. Но для начала нужно понять, что толкнуло Шамиля на этот шаг. В конце 70-х годов летчик Шамиль Альмурадов окончил летное училище и перебрался из Баку в Якутию. В Баку он занимался сельхозавиацией, а в Сибири хотел найти работу летчиком пассажирских рейсов. И нашел в Якутске.
Ну и прилетел в Якутск, а там мороз 40 градусов, а я в одном пальто, верхний вариант, южный вариант. Из аэропорта не могу выходить никуда. А надо до гостиницы дойти. А как дойти? Да, люди знать не знают, где гостиница. А на улице долго-долго не походишь. Просто один пилот подошел ко мне, я у него спрашиваю, где здесь гостиница. Он на меня посмотрел и говорит, слушай, ты не устроишься в гостиницу, здесь бесполезно. Давай я тебя познакомлю, значит, с летчиками, в общагу поедем, я тебя познакомлю с ребятами. Ну, отношение такое было, нормальное, в летной форме, коллеги, да, мы всегда так хорошо относились.
Альмурадов ближе познакомился с летчиками. Его тепло приняли и отправили работать в Батагай, небольшой поселок в 2 часах езды от Якутска, где есть аэропорт. Там он стал командиром экипажа и работал на протяжении нескольких месяцев. Работа и жизнь Якутии ему очень нравились. Платили 600 рублей, когда зарплата обычного советского инженера была в 5 раз меньше. Вокруг были добрые и порядочные люди, поэтому даже мыслей о загранице в голове не было. В Якутии Алимурадов решил переучиться, чтобы водить пассажирский самолет Ан-24. После летной академии он получил хорошую характеристику и успешно защитил диплом. Когда он вернулся в летный отряд, где до этого работал вторым пилотом Ан-24, то по всем параметрам должен был стать командиром.
Я был единственный второй пилот, который имеет высшее образование, тем более академии гражданской авиации, пилот-инженер. И это важно, сейчас объясню почему, потому что везде пишут, что я такой наглый, требовал там должность. Я не требовал, у меня положено было эта должность. А вторые пилоты, чтобы стать командиром, обязательно надо было стаж 2 года, вот это закон, 2 года стаж, и налет 800 часов. Если вот эти данные у тебя есть, тебя будут обсуждать на следующий год кандидатом на бортстрой командиром. У меня уже больше 2 лет, 1200 часов налет, ну, у меня все данные есть, да, плюс еще мне пилот-инженер. Так я первый, вот, кроме меня никого не было, чтобы было и 2 года, и 1200 часов налет, да плюс еще высшее образование, это вообще разговоров быть не может. Автоматом должны были на руках просто поднять, понимаете, на эту должность.
Но получилось иначе. Никто не хотел принимать Алимурадова на командирскую должность. По его версии, потому, что пилоты без образования боялись потерять желанное место, пропихивали своих и травили Алимурадова, чужого в коллективе человека.
Обстановка в летном отряде всегда вот такая. Да. Если ты маленький бугор, то есть командир звена, да, все, у тебя власть, ты можешь это... Я хочу тебя ставлю в план, будешь работать, не хочу, не ставлю. Хорошие рейсы, значит, я буду своих людей ставить, понимаете? И ты всегда неопределенность вот такая. И они тоже подумали, что давай Алимурадов зачморим, чтобы он голос не поднимал, что у него академия, он инженер, там, вот инженер или еще что-то. Они это, оказывается, задумали с самого начала. Естественно, тем более какой-то гаджагный, там это чурка, это бучий голос, что ли, поднимать, понимаете, там это. Они командование, значит, на всех уровнях, они все там работали 15, 20, 30 лет, они все друг друга знают. А я всего второй год, это третий год там, да, и меня знать никто не знает, второй пилот, как хотели меня спихнуть вообще-то куда-то, вот так и все. А получился, что не на того нарвались. Это мне не понравилось.
С каждым днем конфликт разгорался с новой силой. Алимурадов начал писать публичные письма и обращения, чтобы на ситуацию обратили внимание наверху. Он говорит, что тогда в авиации было не принято рассказывать о конфликтах с начальством, но он решил придавать проблеме публичности. Давление на пилота продолжалось. И чем выше обращался Алимурадов, тем было хуже для него самого. В итоге летчика отстранили от работы на основании липовых доносов и жалоб. И даже 6 раз отправляли на психиатрическое обследование, которое, правда, ничего не показало. Алимурадов решил бороться с несправедливостью, обратился в прокуратуру, собрал доказательства фабрикации и подтасовки фактов и пошел на отчаянный шаг, написал письмо Брежневу.
Пишу письмо Брежневу, что если Верховный Совет, Центральный Комитет считает все это в порядке вещей, что можно со мной делать так, с пилотом можно делать так, что написать, потолкать его психушку, чтобы оклеветать полностью, уничтожить. Я в этой стране жить не буду. Я откажусь от гражданства. Если вы считаете это в порядке вещей, дайте мне выезд, я покину эту страну. Я здесь жить не смогу, для меня неприемлемо это.
Письмо подействовало, и в Якутск прислали новую комиссию, и снова начались проверки по делу. Комиссия выяснила, что права Алимурадова действительно нарушались, и его необоснованно не назначали на должность командира. В итоге Алимурадова уговорили выступить на общественном суде, но это, говорит он, было ошибкой. Участники заседания как сговорились, рассказывает Эльмурадов, и посчитали, что летчик просто все выдумал. На самом деле им просто не сообщили о результатах проверки. Как сейчас рассказывает летчик, тогда он уже не смог вынести давление и написал еще более резкое письмо в Верховный Совет.
Уже категорически требовал, приложил заявление о выезде, значит, об отказе гражданства, о выезде. Я в этой стране жить не буду, для меня неприемлемо. Я считаю каждого коммуниста негодяем, сволочем. И каждого сволоча, негодяя считаю коммунистом. Коммунистов надо сжечь в газовых камерах. Это мое... Я пишу Брежневу это. Это мое личное мнение, что каждый коммунист должен быть повешен в столбах. Это очень резко я написал. У меня отвращение к этой стране, отвращение там народу советскому, все вот такое-то. Идеология коммунистическая. Ну, очень написал я так это. Ну, как думал, я так и написал. И требую выезда мне, предоставить мне выезда.
Вскоре Алимурадова отстранили от работы, и им заинтересовались КГБ. Он уехал из Якутска и на пересадке в Москве решил обратиться напрямую в американское посольство, чтобы получить политическое убежище.
Лечу в Москву, прилетаю в Домодедово, а у меня вещи, значит, я думаю, что пойду в посольство, да, и потребую, я думаю, что власти мне дадут 24 часа, меня выгонят, да, как бы. Я вещи, значит, вещи отвез, значит, в Шереметьево, сдаю в камеры хранения, оттуда беру такси, прямо еду в американское посольство. А в американское посольство подходить в советское время это было жить. Туда близко нельзя было подходить. Там за километр смотришь туда, аж страшно подходить. Ну, я прямо на такси, останавливает напротив посольства. Никого нет, я выхожу, там кругом пусто, там два человека стоят. Они идут мне навстречу. Видят, я вышел с дипломатом, иду прямо туда, в арку. Они выходят мне навстречу. Вы куда? Я говорю, я сюда. Сразу закрывают таких людей. И в психушку. Надо меня, значит, это сразу к себе туда, в будку. Там будка стоит, кстати, там этого посольства. А документы проверили, все. Потом начали еще звонки, там, высшие инстанции. Это уже ЧП называется на государственном уровне. Если человек пришел прямо так, в наглую пошел в посольство. Естественно, это уже дошло до генсека. До высшего руководства страны дошло. Значит, меня отвезли, видимо, там... Пресненский, ОВД, да, по-моему, туда отвели, там сказали, подожди здесь, да, посиди пока. Я ночью я же сплю, меня будет. А из Якутска вызвали КГБшников, знакомых, которые меня курировали, мое дело. Якутска прилетел-то товарищ. Он, значит, со мной говорит, тебе 5 минут на размышление. Говорит, в Москве тебе оставаться нельзя. Или летишь обратно в Якутск. Говорит, я тебе не советую, будет хуже. Или едешь в Запорожье на Украину к жене. Ну, сам смотри, я думаю, тоже не будет это пользы. И третий вариант, возвращаешься в Баку. Ну, я понял, что это очень серьезно. Говорю, я выбираю, говорю, третий вариант, я лечу в Баку, оставляю за собой последнее слово.
Алимурадова отправили в родной город и запретили выезжать из Баку. Он пытался устроиться на работу, но тщетно. Летчик хотел добиться справедливости. В 1984 году все же тайно уехал из Баку в Москву и обратился в Министерство гражданской авиации СССР, чтобы еще раз во всем разобраться. Алимурадова приняли, но не спешили наказать виновных и разрешить конфликт. В министерстве пообещали восстановить пилота. Тогда он вернулся в Якутск, но конфликт все еще не угасал. Да и сам летчик уже не стремился на должность командира, который так долго шел. Он рассказывает, что к тому времени очень устал от бесконечной борьбы, и ему предстояло начинать весь путь заново. Сейчас все то, что с ним происходило, Алимурадов считает настоящей дискриминацией и говорит, что просто хотел защитить свою честь и достоинство. Летчик заранее разорвал все связи, ушел из семьи, мало с кем разговаривал, полгода вынашивал план по угону самолета. Как он сам говорит, был готов на все. И, наконец, решился.
Вот так я вернулся в Якутск и поработал там 3-4 месяца, да, вторым пилотом. И вот это, когда я уже перестал с ними разговаривать, перестал уже думать о вообще перспективах, уже я начал готовиться на угон. Я и на суде об этом говорил, я везде об этом говорил, что у меня были... Очень злые намерения. Но я пожалел просто людей. Просто пожалел невиновных людей и пошел на это. А еще немного я собирался это сделать. Я был на это готов, я подготовился. Это очень сложно готовиться к этому нормальному человеку. очень сложно. Почему? Если я был бы ненормальный, да, ну больной. Ну а нормальный у человека есть семья, есть родители, есть, понимаешь, блин, корни тебя держат. Мощные корни, они тебя держат. Пойти на такой шаг ты не можешь, корни тебе не дадут. Я оторвал все корни. Я подготовил себя полностью. Я был зомби уже, понимаешь, это. Я спокойно летал, ждал момента. В мае начал летать, в мае. А в декабре я узнал. В декабре, 19 декабря, день чекиста, день КГБ. Да, это был подарок для них. Ну, я обещал им подарок, получить подарок. Они как раз сидели в этот день, они сидели в высоких кабинетах, получали подарки, в бане. И вдруг им в ухо шепчут, что наш самолет захвачен, летит в Китай. А Китай был ярый враг тогда, первый враг. Это было жуть просто. Это Китай, это для советского человека. Поэтому советские люди не понимали, когда я в Китай улетел, какой же я враг такой, это что аж китайцам полетел. А я специально это сделал в Китай, не в Америку, не куда-нибудь, да, в Китай. Почему? Чтобы унизить этих пидорастов, вообще унизить. Потому что Китай – это бедная страна, да, и враг.
19 декабря 1985 года Али Мурадов вместе с четырьмя другими членами экипажа должен был лететь из Якутска в Иркутск. В самолете находились, по разным данным, от 46 до 52 пассажиров. Вскоре после взлета в кабине самолета остались только двое – Али Мурадов и командир экипажа, с которым он летал несколько последних месяцев. Али Мурадов закрыл дверь, чтобы никто не смог зайти, достал нож и приказал командиру брать курс на Китай. Самолет пересек границу Китая, пролетел еще около 500 километров и сел на рисовых полях вблизи города Харбин. К самолету тут же приехала милиция, которая задержала Али Мурадова. 4 марта 1986 года в Харбине он был приговорен к 8 годам тюрьмы за захват и угон самолета. Он говорит, что даже в китайской тюрьме чувствовал себя лучше, чем на свободе в СССР. Через пару лет Али Мурадова освободили. Ему удалось устроиться преподавателем русского языка в Харбинский мединститут. Затем он преподавал в педучилище в Институте иностранных языков в городе Цзямусы. Это практически на границе с Хабаровским краем. Али Мурадов рассказывает, что провел в Китае прекрасные годы.
Отлично все в Китае. Меня приняли, встретили. Там выше, по высшему классу уважения ко мне. И охрана меня, все тебе под ноги. На самом высоком уровне. День Сяопин это контролировал это дело. Все мои вопросы оттуда решались. Любое мое желание тут же выполняли. Все у меня прямо ходили, ну, как слуги они. И слуги у меня были там, которые и трусы стирали, и носки стирали. Еду мне с ресторана несли это, сами офицеры. Зарплату я мог не получить в ресторане, я не платил, я подписывал чек и все. Со мной ходил человек в ресторан, да, это лишь бы ходить со мной, потому что на халяву. На меня писали лекарства, там, еще что-то, кому что надо. В тюрьме даже, да, в тюрьме, в университете там преподавал я. Там тоже подходили ко мне, просили подписать чеки, типа на меня, лекарства, дорогие же они. Так что там я там жил отлично, все было хорошо.
Когда началась перестройка, Али Мурадов решил вернуться в СССР. Здесь его осудили повторно, и он отсидел 5 лет, полный срок за угон самолета. Из тюрьмы он писал жалобы и обращения, пытаясь доказать, что повторное привлечение к ответственности было незаконным. В 1994 году, рассказывает Али Мурадов, ему даже предлагали работу в МВД, но он отказался. В 2000-м он даже посетил Китай, где встретился со своими старыми знакомыми и приятелями. Али Мурадов говорит, что если бы начальство сразу во всем разобралось, ничего бы этого не было. Но спустя 35 лет он благодарит судьбу, что так вышло. Этот случай сделал его сильнее. В каком-то смысле Али Мурадову повезло. Он предпринял удачную попытку угона самолета. Может быть, даже единственную, в которой обошлось без жертв. Но в истории СССР были и другие случаи, как, например, захват самолета в 1983 году, который следовал из Тбилиси в Батуми. Захватчики с оружием потребовали отправить самолет в Турцию, но пилоты и бортпроводники смогли отбиться и посадить самолет в Грузии. В итоге 7 человек погибли, 12 были ранены. А 8 марта 1988 года, когда, казалось бы, уже был взят курс на перестройку, многодетная семья Овечкиных, мать и 10 ее детей, решили сбежать из Советского Союза. Захватили рейсовый самолет Иркутск-Курган-Ленинград и потребовали лететь в Англию. Но вместо Хитроу Ту-154 приземлился на военном аэродроме Вещево, неподалеку от Выборга. Переговоры закончились перестрелкой, в результате которой самолет полностью сгорел. 11 человек погибли, 35 получили ранения. 20 мая 1991 года Верховный Совет СССР принял закон о порядке выезда и въезда в страну. он разрешал выехать из страны по ходатайству государственных, общественных и религиозных организаций или предприятий, регулировал порядок выдачи заграничных паспортов, устанавливал случаи временных ограничений права граждан на выезд из страны. Окончательно шлюзы открылись только в 1993 году, когда закон вступил в силу. Теперь любой дееспособный гражданин мог обращаться в посольство любой страны мира, получать ее визу и спокойно пересекать границу. Обычно в конце эпизода мы делаем какой-то вывод. Но какой тут может быть вывод? Люди уезжают и хотят уехать, как и 35 лет назад. Только уже легально и в больших количествах. Но в каких именно, доподлинно неизвестно. По данным издания «Проект», Росстат занижает количество покинувших страну в 6 раз. В мире, например, почти 11 миллионов людей считают себя русскими и россиянами. По числу потерь больше только у Индии и Мексики. А хотят уехать, по данным опросов Левада-центра, почти половина молодых граждан России до 35 лет. Люди уже не бегут из страны через границу, но по-прежнему запрашивают политическое убежище. Каждый год тысячи и десятки тысяч россиян в разных странах мира. Только по официальным данным за 2017 год в США убежище запросили около 2500 россиян. В 2018 году 3000 человек попросили политубежище во Франции. В Германии в 2019 году убежище попросили 2535 россиян. Но часто люди уезжают из страны на учебу или по туристической визе и уже в процессе переезда остаются там жить. Но вопрос того, сколько именно людей уезжают из России и с чем это связано, это, конечно, уже совсем другая история. Вы слушали 6-й эпизод подкаста «Россия закрывается». Если вы не слушали наши прошлые выпуски про историю сигнальщиков полиции Романа Хабарова или про тяжелую судьбу грузинского фильма «Покаяние», обязательно послушайте. А еще ставьте оценки, пишите отзывы и комментарии. Для нас это очень важно. Слушайте этот и другие подкасты команды 29 в Apple Podcasts, Google, CastBox, Simplecast, на Яндекс.Музыке и ВКонтакте. До скорого!